Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем привет, дорогие друзья! В студии программа «100 вопросов атеиста». Здесь Сергей Львович Худиев отвечает на все ваши вопросы, острые, колкие, с подковыркой. Может быть, очень сложные, может быть, казалось бы, на первый взгляд простые, но, в общем-то, на все. А помогает ему Екатерина Горбунова, и сегодня мы здесь в студии будем отвечать на все вопросы. Ну, точнее, Сергей Львович отвечать, а так немножко помогать. Вы нам можете звонить, вы нам можете писать, задавать свои вопросы как по телефону. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, также через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos и через приложение Viber, WhatsApp. Телефон диктую, запоминайте, записывайте 977-850-09-96. 977-850-09-96. Сергей Львович, как слышно?
Нормально.
Мы вас тоже отлично слышим, и у нас уже начинаются сообщения. И вот нам пишет Андрей. «Приведите весомый аргумент, почему женщине нельзя часто менять половых партнеров. Просьба не ссылаться на Библию, что это блуд и все в таком роде. Если девушка неверующая, то ей следует приводить небиблейские аргументы».
Значит, потому что люди созданы для любви. Мужчины и женщины созданы для любви. Вот Бог создал человека с определенной целью. Бог создал человека для любви. Женщина, как мужчина, существует для того, чтобы любить и быть любимой. Вот любовь – это самое важное, что вообще есть. Это такое человеческое предназначение. И менять половых партнеров – это значит отказываться от любви. Это значит отказываться выстроить отношения, в которых признавалась бы ваша личная уникальность, что вы являетесь единственной уникальной для вот этого человека. Этот человек является единственным уникальным для вас. Как сказано в книге «Песнь песней», «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой принадлежит мне», это невеста там говорит. То есть любовь – это отношения, которые предполагают полную взаимную отдачу, полную взаимную посвященность. Неизбежно со временем женщина утрачивает свою привлекательность внешнюю. Такова природа вещей. Мужчина тоже, для мужчины это менее критично, но мужчина, у него свои как бы рыночные стандарты, он всегда есть какой-нибудь более богатый мужчина, у которого там тачка круче. И любовь – это когда там, мужчина вас взял в жены, и он будет с вами через 5 лет, через 10 лет, через 30 лет. Он будет с вами, когда вы состаритесь. Он будет с вами, когда вы утратите внешнюю привлекательность. Он будет с вами, если вы заболеете. Он будет с вами, когда вы будете его напрягать, когда вы будете плохо себя чувствовать, когда вы будете истерить, когда вы будете еще каким-то образом его напрягать. Он вас не бросит. Аналогично, вы его не бросите, если он разорится, если он останется без денег, если на горизонте появится гораздо более богатый мужчина, во всех этих случаях вы его не бросите. И вот Бог желает, чтобы наши отношения друг с другом строились на любви, которая не предает, на любви, которая не бросает, на любви, которая остается с вами, даже когда она не может чего-то с вас получить. Ситуация, когда можно менять половых партнеров, она бьет прежде всего по женщинам. Потому что... Ну, она бьет по всем, на самом деле. Но прежде всего она, конечно, бьет по женщинам, потому что женщины быстрее теряют привлекательность. Через 10 лет вы будете менее привлекательны, чем девушки, которые сейчас ваша ровесница. Это неизбежно, это природа. И мужчина, который внушил себе, который воспринял идеологию, что вот он свободен бросать, он свободен уходить, он просто свалит к более привлекательной женщине с более там, свежей кожей, которая более котируется на рынке.
Сергей
По мужчинам это тоже, конечно, бьет, потому что ну, женщина тоже может свалить к мужчине, у которого тачка круче.
Сергей Львович, у меня еще тогда в дополнение такой вопрос. А у нас все-таки очень часто...
Это неправильно. Это не соответствует человеческому предназначению любить и быть любимым. Человеческому предназначению соответствует ситуация, когда мужчина и женщина живут вместе, и они знают, что они друг друга не бросят.
Сергей Львович, у меня еще в дополнение есть вопрос. У нас, конечно, ситуация это идеальная, когда...
Он не будет брошен, он не будет предан. Знаете, слушал недавно книжку, аудиокнижку, там речь шла о том, как сформировалась знаменитая итальянская мафия. И сформировалась она потому, что очень высокий на юге Италии, в Сицилии, культ семьи. И есть даже итальянская поговорка «кровь не предаст». То есть вот твои кровные родственники, они тебя не продадут. Что это жестокий мир, в котором тебя много кто продаст. Но вот кровные родственники, они не продадут. Что вот в Сицилии там абсолютный кодекс чести, что кровного родственника продавать нельзя, он свой, он принадлежит к семье. Вот брак – это ситуация, где тебя не продадут. Это отношения, где тебя не продадут. И где ты не продашь. А менять партнеров, ну, это ситуация, когда тебя продадут немедленно, как только на горизонте появится более привлекательный партнер, и он обязательно появится. Ну, мир так устроен. Всегда найдутся более богатые мужчины или более привлекательные женщины. И ситуация, когда можно бросать, это считается нормальным, но всегда найдется кто-то более привлекательный, чем ты. И человек окажется в совершенно несчастном состоянии.
Знаете, Сергей Львович, на самом деле хотела бы все-таки задать дополнительный вопрос к уже прозвучавшему. Но часто ведь случается и так, что мужчина, женщина ему верна полностью, но мужчина не верен, и мужчина по своим каким-то соображениям предает. Если он ушел из семьи по личной инициативе, разве женщина после этого не может вступить в брак или быть счастливой, ну, уже, например, без него, если ее предали?
Значит, апостол Павел на этот случай как раз пишет, что если неверующий желает развестись, то брат и сестра в таких случаях не связаны. То есть апостол, он описывает ситуацию, где один из членов семьи верующий, уверовал, а другой нет. И апостол говорит, что если другая сторона согласна поддерживать брак, он должен сохраняться. То есть вообще такая... цель апостола всегда сохранение семьи. Если кто-то из супругов верующий, кто-то нет, семья должна сохраняться. Но если неверующий супруг желает просто уйти, там ушел, то брат и сестра в таких случаях не связаны, что, на мой взгляд, обозначает только то, что они вольны дальше распоряжаться своей жизнью, вступить в следующий брак. Поскольку в этом случае от них свалили. Но очень важно, возвращаясь к предыдущему вопросу, выстраивать отношения с человеком, который вас не предаст. Конечно, у людей свободная воля, это нельзя гарантировать. Но если люди вступают в отношения с самого начала, исходя из того, что можно менять половых партнеров, вот у нас мы как бы заранее так решили, ну, это отношения, которые точно распадутся, и это точно кончится предательством, потому что предательство с самого начала там заложено.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Итак, мы продолжаем. У нас есть вопрос от Олега. Олег пишет, почему человек, посвящающий жизнь поискам эльфов, сумасшедший, а поискам Бога нет?
Значит, хороший вопрос. Я не считаю, что человек, который посвящает свою жизнь поискам эльфов, сумасшедший. Я считаю, что он ошибается. Ну вот смотрите, есть целая программа сети. Это программа поисков внеземного разума. Очень интересная программа. Я смотрел несколько репортажей с конференции, которые они проводят. Там выступают ученые, которые пытаются поймать сигнал от инопланетян. Это очень интересные люди. И они очень увлечены своим делом. Они очень убеждены в его важности. Они стараются в нем убедить, естественно, спонсоров. Потому что им деньги на это нужны неизбежно. И довольно серьезные деньги на то, чтобы вот, гонять под это дело радиотелескопы, занимать людей, которым надо платить зарплату. Это все дорого. Но они на это тратят деньги, они привлекают деньги. То есть это люди, которые ловят, чем, собственно, не эльфов. Они ловят инопланетян. Они думают, что инопланетяне вот-вот выйдут на связь. И это будет очень круто. Это очень сильно изменит наше представление о мире. Это будет все очень замечательно во всех отношениях. Поэтому очень-очень важно. Это вот новый будет прорыв. Это человечество совершенно новую ступень выйдет. И так далее. Они сумасшедшие? Нет, они не сумасшедшие. Они абсолютно в здравом уме. А просто они посвятили свою жизнь тому, что со стороны выглядит как квазирелигия. То есть поиску неких могущественных и прекрасных существ в небесах, которые ответят нам на вопросы о смысле нашей жизни, укажут нам на наше место в мироздании и вообще окажут нам массу богодеяний. Со стороны религия как религия. Но они не сумасшедшие, они просто ошибаются. Я думаю, что не стоит посвящать свою жизнь попытке поймать сигналы от инопланетян, но по разным причинам. Я считаю, что стоит искать Бога. Но вот эти люди, которые ищут инопланетян, они следуют человеческому порыву, человеческому желанию найти контакт в небесах, с кем-то там связаться. Это религиозный порыв в своем корне. То есть человек, который ищет эльфов, он не более сумасшедший, чем человек, который ищет, пытается наладить контакт с инопланетянами. И человек, который ищет Бога, он еще более разумен, чем оба этих искателя.
У нас есть еще одно сообщение от Олега. Олег спрашивает, не придем ли мы в будущем к универсальной религии, которая объединит все человечество?
Вы знаете, универсальная религия у нас уже есть в наличии, и это христианство. Что такое универсальная религия? Должна ли она быть при этом еще и истинной? Вот вопрос-то с религией не в том, насколько она универсальна, сколько народу ее исповедует, а в том, насколько она истинна. То есть религия, она не может, не должна служить, как вам сказать, это не некая полезная фикция, это не некая полезная выдумка. Религия – это, от слова религаре, связывать, религия – это способ связаться с реальностью. Связаться с Богом, обрести реальное вечное спасение. Поэтому нам нужна, конечно, не столько универсальная религия, нам нужна истинная религия. Она же универсальная, конечно, поскольку Христос есть Творец и Искупитель всех народов. Каждый человек, который живет в этом мире, он создан, поддерживается в бытии Христом. О каждом человеке, который живет в этом мире, о каждой травинке, которая здесь растет, промышляет Святая Троица.
100 вопросов атеиста.
Что ж, мы в свою очередь продолжаем. У нас есть некоторые вопросы, оставшиеся с прошлых эфиров. Вот, в частности, один из них. Алексей нам пишет. Почему добрый атеист имеет меньше шансов спастись, чем бессовестный верующий?
Вы знаете, у бессовестного верующего тоже не очень хорошие шансы, потому что если он ведет себя бессовестно, то он тем самым свидетельствует об отсутствии подлинной веры. Подлинная вера, она проявляется в послушании Богу. Ну вот, если я, допустим, слушаюсь врача, я обратился за медицинской помощью, мне прописали какое-то лечение, и я заявляю, что я очень верю этому врачу, я большой поклонник современной медицины, я как раз очень так к этому серьезно отношусь, но не следую этому лечению, значит, я просто в медицину не верю и пользы от нее не получу. Вот точно так же человек, который просто заявляет о том, что он христианин, поступает при этом бессовестно против заповедей Божьих, он просто не находится в завете с Богом. Вообще в Библии вера – это завет, это отношение завета. Это как вступить в ряды вооруженных сил, там, записаться контрактником. Что, если человек записался контрактником, но не слушает приказов там, офицеров и не повинуется уставу гарнизонной караульной службы и считает, что это вообще все не для него писано? Ну, очень скоро он перестанет быть контрактником, если он вообще им когда-то был. Если человек не хочет повиноваться Божьим заповедям, он просто не находится в завете. Спасется ли хороший атеист? Что значит спастись? Спастись – это значит обрести определенные отношения с Богом и его народом, вот, в его царстве. Это предполагает определенные личные отношения. Это отношения, которые Библия сравнивает с браком или с усыновлением. Вот выйдет ли замуж, ну, очень хорошая девушка, которая не хочет выходить замуж. Я боюсь, что она останется в одиночестве. Может быть, она всем хороша. Может быть, она умна, красива, она прекрасная хозяйка, она замечательна во всех отношениях человек. Но если она отказывается выйти замуж, она не выйдет замуж. Буду ли я есть какие-то прекрасные блюда на званом обеде у моих друзей, если я не приду на этот обед? Ну, вот, может, я совершенно замечательный человек во всех отношениях, и меня позвали в гости, меня, значит, хотят угостить обедом. Но я принципиально не хожу на званые обеды. Буду ли я в этом случае есть обед? Нет, не буду. Вот в Библии, в Евангелии есть притча о званых на пир, про то, как некий царь устроил пир для своего сына и стал звать званых, но они все отнекались. Там у всех какие-то важные дела, и хозяин пира говорит, что истинно говорю вам, никто из тех званых не вкусит моего ужина. То есть не потому, что они плохие люди, безносительно, плохие они или нет, а потому что просто не захотели прийти на этот пир. Их позвали и не захотели. Вот человек, который отказывается уверовать во Христа, человек, который отклоняет приглашение, не хочет прийти на пир. Какой бы он там ни был замечательный человек, мы все грешники на самом деле, ну вот даже если допустишь, что это какой-то замечательный человек, но он не войдет в эту дверь, потому что он в нее не захотел войти. Для того, чтобы оказаться внутри, нужно войти. Дверь открыта для всех. Может, ты там последний негодяй, но если ты раскаешься в своих грехах, тебя примут. А если ты во всех отношениях превосходный человек, но не захотел войти, ну, значит, ты не захотел войти. Если ты не хочешь войти в дверь, ты останешься за дверью. Тут же ничего не поделаешь. А что же делать тебе на это? Присылать теперь группу ангелов, которая тебя возьмет за шиворот и таки втащит? Но это, наверное, толку будет мало. Для того, чтобы войти в царство, нужно согласиться в него войти.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть сообщение от Миши. Миша пишет: не устарели ли сексуальные запреты христианства? Раньше не было контрацептивов, люди жили до 40 лет, рожали десятки детей, половина из которых умирали. Сейчас же мы живем в совершенно другом мире.
Значит, не устарели ли сексуальные запреты христианства? То есть, вообще говоря, к чему сводятся сексуальные запреты христианства? К тому, что нужно хранить верность жене или, соответственно, мужу. Не устарела ли верность? Ну, я не думаю, что она когда-либо устареет. Знаете, как сказано в Библии, не поступай вероломно против жены юности своей. Но когда это можно будет, когда будет хорошим делом поступать вероломно? Запреты к чему относятся? К тому, что нельзя нарушать верность. Что если ты впадаешь, если ты еще не жена, впадаешь в буд, то ты, соответственно, собираешься покинуть свою любовницу, что ты собираешься ее бортануть, ей нарушить верность. Если ты уже там женат и нарушаешь верность, то это уже там очевидный случай клятвы преступления. И я не думаю, что верность устареет. Верность просто означает, что ты, ну, честно, порядочно ведешь себя по отношению к другому человеку. У Льюиса есть очень хорошее эссе, которое называется у нас нет права на счастье. Он там этот вопрос рассматривает, и он обращает внимание на то, что люди относятся к грехам, связанным с сексом, совершенно иначе, как ко всем другим грехам. То есть, если, например, я обману доверие человека в финансовых вопросах, я его на деньги кину, грубо говоря, то всем будет понятно, что я, вообще говоря, сволочь, и со мной нельзя иметь дело. Про меня пойдут слухи, что вот он на деньги кинул, вот не надо с ним связываться, он кидало, он мерзавец. А если человек кинет женщину, с которой он обещал любовь и верность, то это, ну, любовь нечаянно нагрянет, а с другой стороны завяли помидоры. Но ведь это в обоих случаях обман доверия. Причем на деньги кинуть – это гораздо меньше ущерб, чем обмануть доверие человека, который тебе в себя верил, там не какую-то сумму денег. Поэтому верность всегда будет добродетелью. Предательство по отношению к человеку, с которым ты находился в близких отношениях, которому ты обещал любовь и верность, она всегда будет преступлением. Это никак не зависит от продолжительности жизни или наличия контрацептивов.
100 вопросов атеиста.
У нас есть, ну, наверное, на мой взгляд, несколько необычный вопрос от Димы. Дима спрашивает, ураган Ирма – это Божий гнев на грехи США?
Вообще, в Библии, когда те или иные события объявляются Божьим гневом на Божий народ, то там две вещи важные. Во-первых, Израиль – это избранный Божий народ в Ветхом Завете. В Новом Завете у нас нет богоизбранной нации. США не являются богоизбранной нацией. Россия не является богоизбранной нацией. Польша не является богоизбранной нацией. Богоизбранным народом в Новом Завете является Церковь Христова, которая находится в разных странах, которой принадлежат люди самых разных наций. А второе, в Ветхом Завете сообщение о том, что вот это вот гнев Божий вам за такие-то ваши грехи приносит пророк, который специально на это Богом уполномочен. Иди и скажи этому народу. То есть, если Бог захотел бы сказать, что вот все эти погодные катаклизмы, это вам прилетело за такие-то грехи, он бы послал пророка. Я пророком не являюсь. Очень опасно, очень неправильно претендовать на то, что ты пророк, если Бог тебя не посылал. Быть уже пророком – это очень большое преступление. Поэтому, когда мы сталкиваемся с какими-то событиями, там какие-то стихийные бедствия происходят, то мы всегда можем сказать, что я не знаю, у меня нет на этот счет пророческого откровения от Бога. Да, там этот ураган и все события, которые происходят в мире, это часть божественного промысла. Это то, что Бог делает в каких-то своих целях. Но если ты не пророк, то и не пророчествуй. Вот нет у меня пророческого откровения о том, с какой целью Бог допустил ураган Ирма. И, следовательно, я должен по этому поводу хранить молчание. Не знаю я, почему Бог допустил этот ураган Ирма. Завтра Бог может допустить какие-нибудь, не дай Бог, стихийные неприятности у нас здесь в России. И тоже найдут соживающие сказать, а это вот русским за грехи прилетело. Я думаю, что нам не стоит заниматься таким вот лжепророчеством, когда у нас нет откровения от Бога. Ну, нет, значит, нет. Мы просто не знаем, какое место это занимает в Божьем промысле. Какое это занимает?
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Что ж, у нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да, вас слышно. Представьте, пожалуйста, задавайте вопрос.
Слышите, да?
Да, мы вас слышим.
А вот Сергей Львович, между прочим, правильно говорил, я нашел это в послании к евреям, что он, получивший познание истины, произвольных решим, то мы не имеем спасения. А как так? Мы же не можем не решить. Мы даже вот внутри себя, там, мало ли, осудить кого случайно. Я понимаю, есть покаяние, но если не решить, не лукаво каяться, то эти... Благодать не потеряешь, как вот, что скажете, на мои размышления.
Большое спасибо вам за звонок, Сергей Львович.
Ну, если кто не расслышал, человек задал вопрос о том фрагменте послания к евреям, где говорится, что если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Значит, там две вещи нужно отметить. Во-первых, там сказано «произвольно грешим». И там дальше речь идет о людях, которые распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. То есть речь идет о каких-то произвольных, при этом серьезных, при этом упорных грехах. То есть человек получил познание истины, он наставлен в правой вере, он, ему проповедано Евангелие, он, может, даже был членом церкви, но он произвольно, то есть по собственной своей воле, грешит. Причем как-то серьезно грешит. И это очень суровое предостережение против отступничества. И так бывает, что человек, который становится отступником, он очень сильно потом пускается во все тяжкие. Это очень сильное саморазрушение, когда человек грешит, будучи уже в церкви, будучи уже наставлен в правой вере. То есть это не ситуация, когда человек грешит в неведении, ему он ничего не знает толком о Боге, он не знал, у него нет никакой благодатной помощи Божией, и он в этой ситуации грешит, он еще не зная ничего лучшего. Когда человек уже был христианином, уже был в церкви, он произвольно грешит, и это гораздо-гораздо хуже. То есть гораздо хуже быть отступником, чем быть просто неверующим. И против этого предостерегает автор. Но речь, я подчеркну, идет о произвольных и тяжелых грехах. То есть речь не идет о том, что человек впадает в лень или в раздражительность, или в тому подобные вещи. Я знал одного человека, у него был такой тревожный невроз, он просто болел этим. И он очень переживал, что, может, он съест, если лишнюю пельменину, он этим впадет в грех неистового чревообъедения, и все погибнет, Бог его выгонит. И абсолютно все вокруг, абсолютно священник, там, все христиане, там, все, с кем он разговаривал, его уверяли, что выкинет ты вообще из головы, что Богу нет дела до этой пельмени твоей лишней. Вообще ты не думаешь, что Бог только и думает, как тебя выгнать. Не для того за тебя умер. Но вот он был человек такой очень мнительный, очень болезненно мнительный. И понятно, что этот человек напрасно абсолютно переживал. И вот предостережение относится к людям, которые нагло и тяжело грешат после того, как они были наставлены в истине. Если вы впадаете в какие-то грехи, немощи и сокрушаетесь о них, и вы сознаете, что плохо поступаете, не надо так делать, то это не про вас. Не про вас. Там речь идет о людях, которые грешат произвольно, грешат тяжко.
Сергей Иванович, а можно я тоже уточню еще? А не может ли сложиться такая ситуация, что человек жил себе всю жизнь, не был крещен, жил, скажем так, как ему взбредало в голову, грешил сколько угодно, но он предполагал, что вот до старости лет он доживет, и вот тогда примет христианство, во всем покается, и, в общем-то, и жизнь прожил вполне себе беззаботно, ни о чем не заморачиваясь, ну и, наконец, жизни и о душе подумал. Мне кажется, это уже какое-то, может быть, тоже каким-то потребительством. Что думаете?
Ну, вообще говоря, Евангелие настаивает на том, что покаяться можно в любом возрасте. То есть, когда человек, там, пожилой человек, говорит, всю жизнь жил там при советской власти, нас учили, что Бога нет, и нельзя было никак к Богу вообще тянуться, а теперь уже поздно, он ошибается. Нет, можно покаяться в любом возрасте. Или человек, который всю свою жизнь прожил беспутно или даже преступно, а под конец только закаялся, он может покаяться, его Бог примет. Это твердо обещано. Первый человек, который попал в рай, был вообще разбойник, который был казнен за свои преступления. Он это признал. Там, на кресте распинали обычно мятежников или убийц. Видимо, он был убийца. Он сказал, мы достойны по делам нашим терпим.
И он сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь как царь». И Господь ему говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». То есть, да, можно покаяться в любом возрасте, это абсолютно точно. И никто не должен слушать, когда-то дьявол ему внушает, что тебе поздно каяться. Нет. Если ты еще живой, то тебе не поздно каяться. Ты еще, Бог тебя может простить и принять в любой вообще момент. Ты, может, лежишь вообще на смертном одре и не можешь даже внятно исповедоваться, но хоть можешь в мыслях вопиять к Богу, имеет смысл вопиять, Бог тебя примет. Но в чем проблема вообще с этим вопросом? Человеку кажется, что жизнь без Бога – это очень весело, а Бог его лишит масса удовольствий, масса радости в этой жизни. Это на самом деле не так. На самом деле жизнь без Бога – это жизнь, которая хуже. Это жизнь значительно более низкого качества. Причем это, ну, это демонстрируемо даже на уровне статистики. То есть понятно, что речь идет о странах, где нет гонений, где быть христианином безопасно. Ну, как у нас, или там, как в Америке, или как в Канаде. Но когда проводят опросы и выясняют, какие факторы влияют на человеческое благополучие, то выясняется, что христиане живут дольше. Ну, церковные христиане, имеется в виду, не культурные христиане, а вот именно церковные. Которые, люди, которые живут церковной жизнью, они живут дольше. Они болеют реже. У них реже бывают психические расстройства, у них реже бывает химическая зависимость. Вообще они в лучшем состоянии находятся. У них более счастливая жизнь, по их собственной оценке. На самом деле вера, церковная вера человека ничем не окрадывает. Это дьявол приходит и говорит, что если ты будешь церковным христианином, то вот тебе там куча всего быть нельзя, ты будешь ходить такой весь в воду опущенный, горем убитый. Это не так. Я потом, когда... Я помню, что я с удивлением обнаружил, что самые счастливые люди, которых я вообще видел в жизни, это монахи. У меня было представление, что монах – это такой вот человек горем убитый, который ходит там, плачет в грехах, ничего ему, бедному нельзя. На самом деле, самые счастливые люди, которых я видел, это монахи. Я знаю, что моя жизнь несравненно более счастлива из-за того, что я вот прямо сейчас верю в Бога. Не нужно думать, что христианская жизнь – это жизнь в тоске, унынии и лишении всего, в надежде, что потом когда-нибудь на небесах воздастся. На самом деле христианская жизнь, она более полная, она более радостная, она более счастливая, чем жизнь неверия. Поэтому, когда человек прямо сейчас посвящает себя Богу, у него впереди гораздо лучшая жизнь. Я знаю одного христианина, который стихи еще слагает, и он обратился уже достаточно взрослым, и у него есть слова: «Как жалко нашей юности, прошедшей в суете, того, что, всего, что мы прогуляли и пропили». То есть он как раз сожалеет, что не обратился раньше. На что я угробил эти годы. И можно, конечно, гробить свои годы на какую-то ерунду и бессмыслицу. Можно. А перед смертью покаяться, Бог тебя примет. Но ну зачем? Это очень глупо тратить каждую следующую минуту без Бога. Это не делает жизнь счастливой абсолютно. Грех делает нас несчастными не только там, но и здесь. Поэтому нужно обратиться как можно раньше. Ну и на самом деле никто не знает часа своей кончины. Никто не знает. Человек может быть полон силы и энергии. Я вот недавно слушал такую краткую лекцию врача о внезапной смерти. И он говорит, что внезапной смерти бывают подвержены люди, у которых как раз все в порядке в жизни. Очень энергичные, очень жизнелюбивые. Человек на каком-нибудь празднике там выпил, закусил, пустился в пляс. Все счастливы, все веселы. И бах, он падает, у него сердечный приступ. Его привезли в больницу, он умер. Или человек едет на машине, как ездил уже миллион раз, и на машину наезжает фура, и все всмятку. То есть никто не знает, когда он умрет на самом деле. Поэтому лучше нам принимать решение в отношении Бога как можно быстрее, желательно прямо сейчас.
100 вопросов атеиста.
У нас есть сообщение от Алексея. Алексей пишет: нам говорят, что Израиль — богоизбранный народ. Значит ли это, что... Значит, это неправильно?
Ну, Израиль — богоизбранный... Евреи — богоизбранный народ. Не знаю, может, у него потерялась часть сообщения. Так иногда бывает. Но это, конечно, безусловный факт, что евреи — богоизбранный народ. Бог избрал евреев. Или, вернее, Бог создал евреев, Бог произвел еврейский народ от Авраама с той целью, чтобы в еврейском народе воплотился Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. Что вся история еврейского народа, она концентрируется в одном моменте, когда еврейская дева говорит тебе: раба Господня, да будет не по слову твоему. То есть еврейский народ, он, несомненно, играет уникальную роль в Божьем замысле о спасении. Другое дело, иногда там под Израилем понимают государство Израиль. Государство Израиль – это все-таки не совсем то же самое, что богоизбранный еврейский народ. И люди, ну, в принципе, могут разные отношения иметь именно к Израилю как государству. Есть люди, которые считают, что долг христиан – поддерживать любые действия Израиля. Есть христиане, которые считают, что нет, не так все. Но вот если говорить о еврейском именно народе, то, конечно, он богоизбранный. Конечно, он был избран ради того, чтобы в нем явилась Дева Мария, чтобы в нем воплотился Христос. И он продолжает играть некую таинственную и особенную роль в Божьем замысле.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть сообщение от Михаила. То, что истинно верующих людей все-таки меньше, чем не то, что атеистов, а просто верующих, это же не может служить для атеистов доказательством несуществования Бога. Мол, что же это за Бог, если у него так мало последователей?
Ну, мне кажется, что как раз то, что мало последователей, ну, как еще в самом начале в Евангелии Господь говорит, что подвязайтесь войти узкими вратами, и это, в общем-то, предсказано. Что люди начинают вспоминать о Боге, когда прижмет. И я еще раз скажу, что Бог их примет. То есть, когда человека везут на операцию, он обычно просит там иконку положить, в общем, как-то выразить свое упование на Бога, свою мольбу к Богу о спасении. И Бог его примет, если даже в этой ситуации. Но так вообще то, что людей, которые обращаются всерьез к Богу, немного, ну так это предсказано, в этом ничего необычного и ничего, что противоречило бы Евангелию, нету.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Мы продолжаем. Сергей Львович Худиев продолжает отвечать на ваши вопросы. Есть сообщение от Игоря. Кто такой церковный? Я крещеный, хожу в церковь по возможности. Кто я?
Человек, который принадлежит к Церкви Христовой, то есть находится в завете, осознанном завете с Богом. То есть человек, который осознает, что он принадлежит Иисусу Христу и следует вытекающим из этого обязательствам. Ну, в частности, ходит в церковь. Я думаю, что нужно просто четко осознать, что да, да, я церковный человек, у меня есть связанная с этим идентичность и обязательства.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Есть еще сообщение от Максима. А смеяться грешно? Устраивать увеселительные мероприятия? Спасибо.
Нет, не грешно. Другое дело, что есть абсолютно разные варианты смеха. Бывает смех злобный, бывает смех такой уничижающий человека. Бывает такое язвительное высмеивание, что попытка человека унизить, там, когда насмехаются над, не знаю, там, внешностью человека, что он толстый или тощий, или некрасивый. Поэтому надо смотреть, на чем мы, собственно, смеемся. В принципе, смех, когда он не носит такого неприличного или злого характера, он вполне уместен, в нем ничего нет ужасного, ничего нет неправильного.
100 вопросов атеиста.
Мы продолжаем отвечать на вопросы. Пишет нам Павел. Добрый день, Полина и Сергей Львович. Ну вот, правда, не Полина, а Екатерина. Ну, в общем-то, неважно. Часто слышу, что в Библии под словом «церковь» имеется в виду именно православная церковь, так как только она является преемницей первоапостольской церкви и до раскола была одна церковь. Хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Спасибо.
Я считаю, что церковь, скажем, преемница апостольской церкви, действительно является православная церковь. И я полагаю, ну, скажем, для меня вот важным именно к этой церкви принадлежать. Конечно, все начинается с личности и деяний Иисуса Христа. И первое, на что, к чему я хотел бы привлечь внимание, на что я хотел бы обратить внимание наших слушателей, это на отношения с Иисусом Христом. Но дальше надо уже ставить вопрос, когда какой конкретно христианской общине принадлежать. Но я не скрываю как бы своей принадлежности. Я православный, я считаю это для себя принципиально важным.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Есть сообщение от Алекса. Алекс нам пишет: «Может ли Бог сегодня по молитвам христиан излечить неизлечимо больного человека? Если да, почему он этого не делает?»
Может. Бог может творить чудеса, и более того, Бог их творит. Бог творит чудеса по молитвам христиан. Другое дело, что это происходит не всегда. И бывает так, что оздоровевший человек молится, он умирает. Должно ли нас это обескураживать? Я думаю, нет. Потому что, ну, если, допустим, молили и вымолили человека, он поправился. Что дальше? Дальше он все равно умрет. Мы все умрем. Это часть нашего пути. У одного из святых отцов, я не вспомню сейчас, у кого именно, есть такой образ, что статуя золотая, которая оказалась повреждена, и вот ее нельзя просто взять там и склеить, но можно переотлить заново. И вот человек, он должен быть переотлит заново. Вот смерть – это нас переотольют заново. Мы все должны умереть. Мы умрем, и через смерть мы вынырнем к вечной жизни. Как говорит апостол Павел: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Что на самом деле, как говорит тоже Павел, для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Что умереть для благочестивого христианина – это хорошо. Это на самом деле завершение его пути. Как апостол говорит в другом месте: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды, который готовил Господь любящим его». То есть понятно, что это скорбь для тех, кто его любил, это скорбь для всех нас, но это может быть наилучший момент для того, чтобы человек отошел в рай. И Господь лучше знает. Чудеса, они служат не для того, чтобы избавлять людей от всех болезней. Мы знаем, что даже когда Господь был на земле, он же не исцелил абсолютно всех больных в Римской империи. Чудеса – это знамения, которые свидетельствуют о реальности Бога. Цель Бога состоит не в том, чтобы мы здоровенькими померли. Цель Бога состоит в том, чтобы даровать нам жизнь вечную и блаженную. Путь к этой вечной и блаженной жизни, он пролегает через физическую смерть. Ну, можно сказать, что те люди, которые будут жить ко временам второго пришествия, они не умрут физически, не успеют. Но вот абсолютное большинство человечества, оно должно будет пройти через смерть. Это часть нашего пути. Поэтому иногда Бог исцеляет человека, иногда Бог допускает ему умереть, потому что ему пора домой. Знаете, есть даже такой анекдот про то, как райский сад, там поют райские птицы, там райский ветерок дует, там райские цветы кругом растут, идет супружеская пара, и муж говорит жене: Вот если бы не твоя идиотская диета, я бы уже полгода назад был в этом прекрасном месте. Поэтому с точки зрения рая, время смерти – это время, когда человек отправляется уже туда, где нет болезни, печали и воздыхания, но жизнь бесконечная. Как говорится в заупокойной молитве, «Блажен путь, в него же идешь и дни из души, яко уготовится тебе место упокоения».
100 вопросов атеиста.
Есть вопрос от Сергея. Сергей нам пишет: неужели принадлежность к церкви достаточно для спасения? Ведь в церковь входит достаточно много людей, по сути, неверующих.
Принадлежность к церкви в каком смысле? То есть человек может ходить в церковь и быть неверующим, это сколько угодно, да. Человек может снимать даже какую-то позицию в церкви, быть лицемером, это может быть такое. В 7 главе Евангелия от Матфея Господь говорит, что в день суда многие скажут, что не твоим ли именем, Господи, мы чудеса творили, там, бесов изгоняли, там, пророчествовали. А он им скажет: не знаю, никогда я не знал вас, идите от меня, делающие беззаконие. То есть само по себе внешнее пребывание в церкви — это не является достаточным условием, но оно является необходимым. Наша вера во Христа, она проявляется в том, что мы принадлежим к Его церкви. Вот Христос заповедал о Евхаристии: «Сие творите в мое воспоминание». Если мы сколько-нибудь всерьез относимся вообще к Его заповедям, мы идем и творим сие в Его воспоминание. Поэтому принадлежность к церкви – это необходимое, но недостаточное условие. Да, вы как минимум, чтобы быть верующим, должны принадлежать к церкви. Но человек, который внутри церкви, да, он, в принципе, может быть лицемером. Об этом есть масса предупреждений в Священном Писании, в Священном Предании тоже, что можно самого себя обманывать, обманывать других.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня, ну, такой небольшой будет. Пишет Кирилл: человек с навязчивыми мыслями будет отвечать за них на страшном суде, ведь он не хочет о них думать?
Нет, не будет. Да, это так бывает, когда у человека появляются какие-то непристойные или злобные, или хульные мысли, и он их не хочет, он их отвергает, он не желает их признавать своими, он ими не упивается. В этом случае они ему не вменяются. Он совершенно за них не несет ответственности. Мы несем ответственность не за наши искушения, а за наши грехи. То есть это тяжелое состояние, оно может нуждаться в лечении, но перед Богом такой человек не виноват, поскольку он эти мысли не принимает, их не приветствует и с ними радостно не собеседует. Но время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Пока, до свидания и всего вам доброго.
Всем пока.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».